Рабанит Хава читает за всех, кто прислал имена по форме записи.
Рав Моше, а вы сейчас будете принимать или уже нет имена, которые люди хотят в чат?
Все, что есть, все уже приняли.
Хорошо.
Все, начинаем. Да, мы здесь немного.
Здравствуйте. Сейчас мы можем уже начать урок.
Да, здравствуйте, Рабанит Хава. И у нас очень много еще накопилось уроков от женщин, вопросов от женщин. Если можно, то они поднимут руку, и я по порядку попробую включить.
Конечно, пожалуйста, пожалуйста.
Да. Пожалуйста. Ирена, пожалуйста.
Здравствуйте, Шана Това Умитупа. Значит, у меня вопрос, во-первых, что делать тем, кто не успел свои имена поставить?
Я попрошу, я попробую как-нибудь, пошлите их в любой ситуации, я попробую еще что-нибудь, может быть, я где-нибудь что-нибудь найду. Длинное.
Спасибо. И второй вопрос, можно ли послать имена родных, которые на это разрешение не давали? Я не спрашиваю.
Я думаю, что да. У нас есть такое правило, которое называется «Зухим ля адам шелло бифанав». Мы имеем право делать какое-то одолжение кому-то, даже если он об этом не знает, только это в случае, если это от него не требует никаких ни денежных, ни как будто ни экономических, ни духовных, никаких трат. Так как эта вещь, она ни от кого ничего не требует, поэтому такую вещь можно.
Спасибо. Я спрашиваю, потому что там было указано в вашем объявление, что пошлите имена тех родных, которые вас уполномочили. Поэтому вот
я понимаю, потому что тогда это совсем другое дело. Тогда вы их посланник. И тогда это, и эта сила намного более большая.
Ага. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо. И я тогда сейчас напишу моей подруге имя и моих двух родственников.
Я
спасибо.
Попрошу. Я попробую без ратуши.
Спасибо.
Да. Поднятая рука, Елена, пожалуйста.
Пожалуйста.
Так, Эстер, пожалуйста, пока у Елены не получается.
Я хотела, у меня такой же вопрос, что у меня есть один человек, который позвонил мне позже, и вот это имя одно я бы хотела добавить, если это можно. Но как это сделать? Куда написать это имя?
Так вот, может быть, переписать это Моше Копитману, я потом подумаю, как и где я смогу это сделать еще раз. Я только постараюсь, я ничего не могу обещать, я очень постараюсь, блин, это. Я попрошу
спасибо
моего брата.
Огромное. Большое-большое спасибо. Ксимова Хасима Дуба.
Амин. Вам тоже всем, конечно.
Амин. Спасибо.
Амин. Пожалуйста. Да. Пожалуйста, еще, да, пожалуйста.
Елена, пожалуйста, у вас получилось? Нет, не получилось. Дальше, следующий вопрос. Рабанит Хава, можно ли делать это для нееврея по Аллахе, если отец еврей?
Не знаю. Это надо спросить. Это каббалистическая вещь. Я спросила моего брата, я не знаю. Я думаю, что можно, потому что есть тоже такие вещи для неевреев, но я должна спросить, я не знаю.
У вас спрашивают, какие молитвы нужно прочитать, что хочется иметь семью и детей, а личная жизнь не складывается.
Надо продумать, почему она не складывается. Значит, тут это мне кажется, очень личный вопрос, и надо подумать каждый раз, из-за чего и почему, понимаете, такая вещь происходит в жизни человека. Глобально, если мы хотим устроить нашу личную жизнь, у нас есть такое предание читать 121-й псалом, если вы говорите, какую молитву. И читать также, это мой папа говорил, 32-й псалом. 32-й псалом и 121-й. Теперь я слышала такую «Сгуля» это называется. Снова я не знаю, насколько ее сделать популярной, насколько ее сказать в таком широком кругу. Но есть такая... У нас еще немножко будет Йом-Кипур. И это именно относится к женщинам, которые хотят выйти замуж. Перед Йом-Кипуром у нас есть такая мицва есть. И как можно больше и хорошо есть. Конечно, не объедаться хасвакалиля, но понимаете, как быть очень сытыми перед Йом-Кипуром. Но, конечно, все должно быть в гранях. Я не имею в виду ни о чем чересчур и слишком. И, как вы знаете, человек был сотворен на шестой день сотворения. И у нас потом есть также седьмой день. И когда мы заканчиваем после свадьбы, во время свадьбы, мы говорим семь благословений. У Ашкназим также невеста обходит жениха, делает семь кругов вокруг него. Когда человек уходит из этого мира, мы также семь дней в трауре. Значит, у нас сотворение мира как всего было семь дней. И то же самое есть символика также у каждого человека. Поэтому есть такая сгуля, взять перед Йом-Кипуром, и есть семь трапез, в которых мы также едим хлеб. Но это все имеет очень строгие законы, поэтому это не так просто. Это мы должны поесть какое-то количество хлеба, потом говорить с Беркат Амазон, и подождать какое-то время, выйти гулять или что-то такое, и потом поесть еще раз. Сделать это семь раз – это очень непросто. Поэтому, может быть, можно начать даже с вечера. Перед Йом-Кипур в этом году, он в среду, начать это уже вторник вечером, после выхода с пост. И сделать таких семь трапез. Но надо для этого прочитать точно, как надо, что такое хлеб, и как он, надо быть помыть руки перед хлебом, и надо после трапезы искать Беркат Амазон, как я вам сказала, и также съесть особое количество хлеба каждый раз. Но просто, если меня спросили, есть вот такая, это такая не совсем естественная вещь, но если меня спрашивают, я могу такое сказать. А так глобально говорится 121-й псалом и 32-й.
Спасибо, Рабанит. Ирена, у вас включен микрофон, пожалуйста, можете задать вопрос. Нет, Лея, пожалуйста.
Здравствуйте, Рабанит. Очень приятно и большое спасибо за все. Вы сейчас в США. У нас несколько человек, которые хотели бы узнать ответы на ну, пара вопросов. Один вопрос. Мы стараемся не молиться за здоровье больных в шаббат. Ну, если это, конечно, очень необходимо, и если это больной, серьезно больной. Можно ли читать Тейлим в шаббат? И вопрос моей подруги. Можно ли читать Тейлим Лейлуй Нишма в шаббат? Спасибо.
Да, спасибо. Как я знаю, да, но... В какое время как? Понимаете, как это? Если вы читаете, скажем, это в течение, скажем, недели, все время, так может тогда как будто это продолжается. Это как будто, как вы знаете, как берут антибиотику, так берут ее, если начали то шаббат, то можно ее продолжать также дальше.
Спасибо, Агнила, спасибо.
Елена, пожалуйста. Да, сейчас получается, у вас поднята рука. Также спрашивают, можно ли в эти трапезы есть бездрожжевой хлеб?
Конечно. Любая можно мацу есть.
Также нас спрашивают, можно еще добавлять имена. Давайте я тогда скопирую и передам Раву Моше то, что у меня здесь есть,
да,
в чате.
Мы посмотрим, что сделать, да.
Угу. Спасибо. Да, Рванит Хава, с прошлого урока вопрос, да,
что-то ведуй. Да, конечно, это очень важно.
Читать ведуй на иврите или на русском? Если на иврите плохо понимаешь значение.
Я думаю, что лучше на русском. Очень важно понимать суть того, что вы говорите. И надо, как я вам говорю, я обычно прихожу в синагогу с шпаргалкой, где я пишу себе свои неправильные поступки на каждую букву.
Можно ли читать 13 качеств милосердия про себя?
Конечно, если мы не в синагоге, или мы даже в синагоге, но не 10 мужчин, мы их тогда просто читаем про себя.
Это были все вопросы. Сейчас будем ждать еще, как будут вопросы, я зачитаю.
Ага, пожалуйста. Так мы вот сейчас уже совсем перед Рош ха-Шана. Мне кажется, мы говорили про Рош ха-Шана. И, значит, после этого у нас есть Цом Гдалья. Мне кажется, о нем я вообще не говорила. Это называется пост Гдалья. Это символика того, что, может быть, мы говорили, когда мы говорили о других постах. У нас есть 4 поста в памяти храма. У нас есть 10-го Тевета, это когда Иерусалим был взяли и окружили Иерусалим, и началась осада на Иерусалим 10-го Тевета. Через 3 года в 17-го Тамуза или 9-го Тамуза стена Иерусалима была прорвана, и враг ворвался в город. А потом 9-го Ава, вы знаете, что произошло, и храм был сожжен и разрушен. И почти весь еврейский народ был изгнан из Израиля. Но Навуходоносор, царь Вавилона, он не хотел просто спаленную землю, он хотел же получать какую-то дань, он хотел получать какую-то прибыль от Израиля. Израиль же был очень развитой страной. И он тогда в Израиле, вернее, был его посланник в Израиле, это был Навуходоносор, он оставляет в Израиле людей, которые самые простые, которые явно не будут выставать, которые вообще ни в чем не... Как будто бы, такие самых простых людей, называется Далят-Ха-Ам, самые бедные из народа. Он их оставляет в Израиле, чтобы они просто обрабатывали землю и давали, и платили дань. И над ними он ставит человека, которого звали его Гдалья. Гдалья сына Ахикама, он был наместник Навуходоносора на Израиле. И вместе с ним также, ему также дали какую-то часть вавилонской армии, чтобы он мог как-то себя защищать. Но был такой еврей, я извиняюсь, что я рассказываю, что он был там, его звали Ишмаэль, и с ним начинает заигрывать Ваалис, это был царь Амона. Амон это территория Иордании в настоящий момент. Как вы знаете, столица Иордании называется Аман, потому что это в какой-то мере почти на том же самом месте, где была столица страны Амона, она называлась Рабат-Амон, столица Амона, Великая Амона. И он хотел, чтобы Израиль был пустой, и чтобы там не было наместника, и тогда они из Иордании могут взять и кого-то захватить эту территорию. Так незаметно. И он тогда берет, подговаривает Ишмаэля, чтобы тот взял и убил Гдалья. Об этом как-то узнает другой человек, который зовут его Йоханан. Извините, что я говорю так много имен. Йоханан приходит к Гдалья и говорит: дорогой Гдалья, я знаю, что Ишмаэль тебя хочет убить. Дай мне разрешение, я пойду и сам его убью. Потому что если ты будешь убит, это будет нам всем конец. Мы же будем, это будет рассматриваться, как будто мы восстали против Вавилона. Гдалья говорит: нет, ни в коем случае, я не слушаю лашон ара, не слушаю злословия, ни в коем случае ничего не делаю. И Гдалья, это показывает, что он был величайший человек, но тут, когда нам говорят такую вещь, которая может быть опасна для нас или для кого-то, мы должны быть осторожны. Это называется у нас кабдеу вехашдеу. Мы должны его очень уважать, и мы вместе с тем должны быть очень осторожны. И в Рош ха-Шана он делает великую трапезу, к нему на этот вечер к нему приходят гости и также вавилонская армия, которая была. Он их все сажает и все за стол. И не оставляет охрану. И в это время приходит Ишмаэль с 10 людьми и всех убивает. И тогда те евреи, которые остаются, они в ужасной панике, они боятся, что это узнает царь Вавилона, решит, что они восстали, и они тогда все убегают из Израиля. Израиль остается в течение 52 года абсолютно пустынный, что даже нога животного домашнего не наступила на Израиль. Это, и вот мы постимся в честь этого, о том, что Израиль полностью оказался опустошен. И как это было в Рош ха-Шана, но как вы понимаете, в Рош ха-Шана мы не можем поститься, поэтому постимся день после этого. И Гдалья, то, что интересно, его гематрия, это также 52. Это также было 52 дня после сожжения храма. Это в какой-то мере у нас все в какой-то мере сходит на эту цифру. А потом у нас есть Асерет Имей Тшува, 10 дней раскаяния. В настоящем у нас 10 дней, у нас только 7 дней, потому что 2 первых дня было Рош ха-Шана, последний день Йом-Кипур, поэтому у нас остается только 7 дней. И эти 7 дней, они, может быть, мы говорили уже об этом, каждый из этих дней, он параллелен другой день недели, и мы должны продумать, как мы хотим. Это как будто такой прототип, как мы хотели бы, чтобы следующий год у нас был каждый день недели, как он выглядел. Потому что каждый день недели имеет свои проблемы, и понять, как правильно провести этот день, и как продумать, что вот все сложности и особенности этого дня, они в какой-то мере нам не мешали в течение всего года, или наоборот, были очень правильны в течение этого года. И считается, что если мы проводим очень правильно каждый день, это нам прощает все неправильные поступки, которые были сделаны в этот день, в течение всего года. Две вещи, которые я хотела рассмотреть, это первое, у нас сейчас еще немножко будет последний шаббат этого года. И значит, это Хафец Хаим Мейрон всегда говорил, что самое великое благословение, если мы хотим выйти замуж, мы хотим любую хорошую вещь, которую мы хотим, самое великое благословение, которое мы можем получить, это сохранение шаббата. И поэтому, если можно этот шаббат, который будет у нас сейчас последний в этом году, зажечь свечи так, что не мы ждем, не шаббат ждет нас, а мы ждем шаббат. Значит, как будто минуту до того, как надо зажигать свечи по календарю, мы уже будем готовы у стола свечами или там, где у вас находятся свечи, и зажечь их полминуты до того, как у вас написано в календаре. Что в какой-то мере мы принимаем это немножко раньше. Снова я не говорю много, но хотя бы немножко. Это такая символическая вещь, что мы это сделали в какой-то мере перед тем, как еще это обязательно. Только, пожалуйста, не зажигайте субботние свечи слишком рано. Есть у нас также минимальное раннее время, которое можно зажигать, это час 15 до захода солнца. Поэтому слишком рано тоже невозможно зажигать субботние свечи. И то же самое, Безрат Ашем, у нас будет шаббат, который выпадает на Асерет Имей Тшува. Этот шаббат называется шаббат Тшува, потому что он выпадает на эти 10 дней Тшува, и он также называется часто шаббат Шува, потому что в нем читается отрывок из пророка Хушея, который начинается словами «Шува Исраэль Адашем Рукеха» – «Возвращается Израиль до Всевышнего». Мы в какой-то мере, может быть, я только еще раз повторю, что мы делаем в Рош ха-Шана, для того, что нам, мы, мне кажется, говорили, но что, только чтобы я была уверена, что мы все знаем. Значит, мы берем в Рош ха-Шана, мы можем оставить огонь, от которого мы можем также зажигать и свечи, и все остальное. Мы на свечи, когда мы зажигаем, говорим: Барух ата Ашем Элокейну Мелех Аулам, Ашер Кидшану Мицава Цивану Ладлик Нер Шель Йом Тов, и потом мы говорим Шехаяну. Мы это делаем и в первый день, и в второй день. Первый день вы можете зажечь, как всегда можно зажечь после часа и 15 до захода солнца, можно зажечь, как у вас написано в календаре, можно зажечь позже, только уже от другого огня, а второй день Рош ха-Шана мы можем зажечь только после того, как уже вышли звезды. Когда уже закончился однозначно первый день, и мы тоже на него, на зажигание свечей, делаем то же самое, мы говорим «Ладлик нершельонтов», и мы говорим также «Шейхияну». Потому что каждый день он считается сам по себе, с другой стороны, два дня Рош ха-Шана считается как один длинный день, это называется «Йома арихта», один длинный день. Поэтому если можно, чтобы у вас было что-то новое, это желательно. Но если нет, можно также зажигать свечи без того, что было что-то новое. И в Рош ха-Шана то, что очень желательно, это ни на кого не сердиться. И даже если вам делают такие подножки и специально вас пробуют взять как-то и рассердить, пожалуйста, я считаю, что в течение всего года не стоит сердиться, но в Рош ха-Шана это считается особенно не стоит сердиться, потому что это день суда, и когда мы сердимся, мы этим увеличиваем понятие суда в мире, и это нам никак и ни для чего не надо. И то, что женщинам в Рош ха-Шана обязательно, я имею в виду, мы же сами обязали себя, это слушать трубение шофара, и нам достаточно прослушать 30 звуков. И мне кажется, мы уже говорили, что значит звуки. Это у нас есть такие, такой прямой звук, ту, у нас есть такой прерывистый звук, ту-ту-ту, и есть совсем звук, который он совсем из маленьких частиц, это ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И мы всегда начинаем прямым звуком, потом у нас есть сломанный, потом прямой, потом есть у нас прямой, потом переломанный, потом прямой. А есть также, это еще один вариант, это прямой, сломанный, переломанный и прямой. И это символика того, что мы начинаем мир, когда он был, мир был сотворен, когда все было полноценно, потом что-то в мире, как вы понимаете, не все было как надо, и потом, конечно, мы верим, что в мире все будет идеально и полноценно. И мне кажется, мы уже говорили несколько раз, что у нас есть 10 комментариев о том, почему мы, какие мысли можно думать, когда мы трудим шофар. Это говорит Рассаг, Рав Савдия Гаон. Но главная вещь в Рош ха-Шана – это понятие того, что это коронация Всевышнего. И это тема всей молитвы и всех, и всего, и главная тема всего. Мне кажется, мы уже говорили об этом, что начиная с первого дня Рош ха-Шана у нас есть изменения в молитве, в третьем благословении. И третье благословение, нечто сказать. Баруха та Ашем Элокейну, Баруха та Ашем, извините. Хакель Хакадош, мы говорим Хамелих Хакадош. Вместо сказать святая сила, мы говорим святой царь. Потому что вот мото этих 10 дней – это царство Всевышнего, это коронация Всевышнего. И если мы забыли и сказали Хакель Хакадош, святая сила, вместо Хамелих Хакадош, и прошло сколько-то мгновений, скажем, мгновений, в которых можно сказать «Здравствуйте, как вы поживаете примерно?» там, на иврите это «Шалом алейха раби умури». Если прошло такое количество времени, и я только потом это вспомнила, я была там в смятении, не знала, что сказать, нам надо всю молитву повторять заново. А если даже прошло меньше времени, но я уже начала следующее благословение, я тоже должна все повторить заново. У нас есть также вставки в первом благословении, во втором благословении. Это не изменение, это вставки, которые мы в них просим жизнь. Так вы, это очень хорошо попросить, но если вы не успели, или если вы запутались, забыли, если мы уже начали окончание благословения, которое заканчивается именем Всевышним, Баруха та Ашем, если мы уже сказали, мы уже тогда идем дальше, мы не можем уже возвратиться. И у нас также вставки есть в конце последних двух благословений, в которых мы тоже просим жизнь и просим мир и благо себе. Если вы это вспомнили и сказали, великолепно. Если нет, и мы уже сказали имя Всевышнего, мы уже не можем возвратиться. А если есть женщины из восточных стран, то у нас есть еще одно изменение. Это только не в субботу, не в Рош ха-Шана, не в Йом-Кипур. Когда мы говорим, это совершенно не обязательно женщина, но те, кто молится Тфилат Амида, там есть одно благословение, которое говорит о том, что мы хотим, чтобы судьи правильные восстановились в мире. И мы заканчиваем тем, что Всевышний, он хочет и любит, чтобы в мире был суд. Ухэв цдака умиштат. Любит суд и милость. В эти 6 дней мы это заканчиваем хамелеха мишпат, царь суда. Я говорю 6 дней, потому что у нас есть всегда шаббат, в котором мы не говорим такое благословение. У нас есть день Йом-Кипура, это уже 2 дня, и 2 дня Рош ха-Шана, это 4 дня, 10 минус 4, остается у меня только 6 дней, в которых мы говорим это благословение. А для ашкназим, если я забыла и сказала «Мелеху гэв закал мишпат», царь, который любит суд и милость, я продолжаю дальше, и я не восстанавливаю. А для спарадим закон немножко более строгий, и надо это повторить. Поэтому я только об этом говорю, между прочим, это вещь, которую надо узнать. И если просто для общего знания, снова женщина, это не обязательно, принято, что в эти, это не 10 дней, а это у нас, конечно, меньше, мы после молитвы, кроме шаббата, все остальные дни, кроме шаббата, значит, это 8 дней, мы 8, потому что это также не в день перед Йом-Кипуром. Значит, Йом-Кипур, все будни и в Рош ха-Шана, мы после утренней и дневной молитвы говорим Авину Малькейн. И потом у нас есть особая Авину Малькейн, сейчас я дохожу до день перед Йом-Кипуром, а потом мы дойдем до самого Йом-Кипура. В день перед Йом-Кипуром, значит, у нас есть также еще обычаи в эти 6 дней брать и делать капарот. Капарот достаточно делать один раз. Это мы берем или можно взять любую живую кошерную вещь, только такая кошерная вещь, которая она не может быть жертвой. Это не может быть барашек, это не может быть ягненок, это не может быть теленок. Потому что такие вещи не могут быть жертвой. Это может быть рыба, это может быть курочка, потому что курочка и рыбка не могут быть жертвой. И мы говорим, там у нас есть некоторые посылки, которые мы говорим перед этим, потом мы это крутим над головой и говорим «зе халифати», «зе тмурати». Это в какой-то мере место нас. Какое понятие капорот? Это понятие того, что мы должны ощущать, что, может быть, за счет наших поступок нам было положено что-то очень неприятное, и за счет нас что-то в этом мире теряет свою жизнь. Мой папа никогда не мог сделать это животным, ему это было очень тяжело, он это делал на деньги. Поэтому можете делать на деньги, моя мама, наоборот, только пользовалась корочкой. Это очень зависит от того, как вы ощущаете, что вас более располагает. Эти деньги мы даем на цдака. Если мы пользовались курочкой или рыбой, мы берем стоимость этой курочки или рыбы и даем для бедных. Это у нас называется капарот. Это делается один раз в течение этих 10 дней. Но это 10 дней не очень правильно, потому что в 2 дня Рош ха-Шана невозможно, в шаббат невозможно, и в Йом-Кипур тоже невозможно. Поэтому у нас есть только 6 дней для того, чтобы делать капарот. И это делается, как я снова подчеркиваю, только один раз в году. Сейчас день перед Йом-Кипуром. Это у нас считается очень особый день, в котором мы должны быть в очень большую радость. И почему? В первом деле, и тут есть несколько комментариев. Одна вещь это, что у нас сейчас, на завтра мы берем и избавляемся от всех грехов. И мы верим, что Всевышний нам простит их, если мы будем просить прощения. И чем больше для человека, у него есть угрызение совести, у него есть вот это ощущение вины, чем для него это все более тяжело и отвратительно, тем он более рад, когда он может от этого всего избавиться. Поэтому этот день очень рад. Это одно объяснение. Это только показывает, насколько нам грехи тяжелы. Чем больше я радуюсь в этот день, показывает, насколько мне грех тяжел. А другое объяснение рассматривает, в какой-то мере это не другое, это дополнение. Мы любой закон, который мы исполняем, мы должны радоваться, когда мы его делаем. Это называется симха ше-мицва. Мы рады исполнить желание Всевышнего. А когда в Йом-Кипур я беру и прошу прощения, я не могу в этот момент радоваться, так мы как будто поделили день перед Йом-Кипуром. У нас есть эта радость, что мы на завтра исполним этот закон Торы, что мы просим прощения. И поэтому как будто у нас поделено, день до этого мы радуемся, а на завтра мы просим прощения. В этот день принято, что мы делаем трапезу, мы едим, и считается, что чем больше человек ест, это даже хорошо, но снова я говорю, есть в таком количестве, которое вам надо, ту еду, которую вы думаете, что вам будет полезно, и вам будет легче за счет этого поститься. А утром, днем нет никаких ограничений, что есть, а вот последняя трапеза, которую мы едим перед Йом-Кипуром, в ней есть ограничения. Принято, что в ней не едят яйца, в ней не едят рыбу, хотя мы едим обычно рыбу, в ней не едят рыбу, в ней не едят какие-то орехи или любые вещи, которых они потом могут нам першить, мешать молиться, мешать во время поста. Едят еду, которая она легкая, сваренная, хорошо усваивается. И, конечно, она дает нам достаточно много энергии и не быстро, как называется, организм ее не так быстро усваивает, чтобы она в какой-то мере дала нам энергию как можно позже. Каждый должен понять, что для него правильно и что для него правильно есть в этот день. И принято, что перед тем, как мы начинаем эту последнюю трапезу, которая называется Судам Апсекет, трапеза, которая заканчивает, и после нее мы больше не едим, мы до этого молимся Тфилат Минха, дневную молитву, со всеми вставками и изменениями, которые мы говорили о них. И потом, когда мы заканчиваем последнее благословение, это чтобы в мире был мир, мы просим, чтобы Всевышний дал нам мир, мы берем и переходим на молитву Йом-Кипура. И в конце молитвы Йом-Кипура любой из молитв, которых у нас есть, вернее, кроме последней, дневной, утренней или вечерней, не в Тфилат Мила, а четыре другие молитвы Йом-Кипура, в них есть в конце видуй. И там есть короткий видуй и длинный видуй. И мы в конце нашей молитвы, которая еще день до Йом-Кипура, мы говорим короткий и длинный видуй. Мне кажется, мы уже говорили, в какой форме и как говорят видуй. И только после этого мы идем есть. И желательно начать есть как можно, я могу сказать, слишком рано, но не слишком поздно, чтобы у вас было время для всего. И после этого, и когда вы заговорите Беркат Амазон, заканчиваете эту трапезу, чтобы вы думали о том, что если вам вы захотите еще после этого есть или пить, что вы могли также есть и пить после этого также. А то, когда мы говорим «Беркат Амазон», это как будто мы этим показываем, что мы уже закончили все. Вот, да, кто-то пишет, едим ли мы пельмени. Да, у нас не едят в этой трапезе пельмени. Вот у нас мы едим суп. Только я делаю тесто очень тонкое. Достаточно много фарша и очень тонкое тесто. Мы едим пельмени, как, по-моему, я вам говорила, три раза в году. Мы едим в день перед Йом-Кипуром, мы едим это в Пурим, и мы это также едим в последний день Суккот, тоже на Раба. И это считается дни, которые они величайшие, но они скрыты. Поэтому берется фарш, как будто берется мясо, но оно скрывается, как будто его не видно. Это одно объяснение. Еще одно, это что у нас тесто, оно белого цвета, фарш, это мясо, оно красное, и мы хотим, чтобы милость окружала и скрывала суд. Можно тоже делать, как это называется, видите, я забыла, как это называется на русском, на идише это называется пракис. Это можно взять капусту и в нее, вы знаете, завернуть голубцы. Можно тоже сделать голубцы, если вы хотите. Это считается в какой-то мере примерно то же самое. Только у нас принято, что голубцы едят в какой-то другой день, но его идея, она то же самое. Спасибо большое, что мне подсказали. Голубцы, спасибо вам также. Это у нас в какой-то мере то же самое. И это женщины продумали, как, что они хотят, чтобы как будто так же еда имела какую-то символику. Так это то, что у нас день перед Йом-Кипуром. И принято, что мы также берем и благословим детей. Если дети рядом с вами, можете их благословить в любой момент. Если дети не рядом с вами, можете им позвонить. Но тогда это сделайте, конечно, до зажигания свечи. У нас есть также правило, что мы одеваем в Йом-Кипур. И это тоже относится к женщинам. Есть, кто одевает белое, но это не обязательно. То, что мы не одеваем, это золото. Принято, что в Йом-Кипур не носят золото. Мне кажется, мы говорили, почему. Потому что это день прощения золотого тельца, и мы не хотим вспоминать ничего, что связано с золотым тельцом. А так, в Израиле, мне кажется, люди одевают все цвета в Йом-Кипур. Когда я была маленькая, может быть, я вам говорила, у нас одевали только или белое, или голубое, или синее. Ничего другого мама нас не одевала. И когда мы зажигаем свечи, принято, что зажигает свечу для мертвых. Считается, Йом-Кипур называется Йом-Кипурим, в множественном числе на иврите, что это день суда и живых, и мертвых. Извините. Можно также, кто-то написал блинчики с мясом. Пожалуйста, только если блинчики, чтобы они были не слишком жареные. Понимаете, потому что от жареного может немножко... Есть люди, которым им это немножко сложно. Но это так, это должно быть как будто очень как будто легкая еда. Но блинчики то же самое, как называется... В плане идеи то же самое идти. И мы в последний день Суккот это тоже едим, поэтому можете пользоваться блинчиками в Хошана Раба, но можете также это сделать в день перед Йом-Кипуром. Если делать... Ой, то что-то написали, я уже не увидела. Я извиняюсь, кто-то написал мне что-то, что делать с пельмени. Когда я делаю пельмени, я их уже замораживаю, и уже они у меня и на день перед Йом-Кипуром, и уже на седьмой день Хошана Раба также. Открыть ссылку. И это у нас мы также, значит, мы рассмотрели, что мы благословим детей. Мы, и принята еще такая вещь. Мужчины, принято, что они окунаются в них в этот день. Женщины, если они замужем, и у них еще есть менструация, тогда они не окунаются. А женщины, у которых замужем, и у них уже менструация закончилась, есть места, где в этот день миква для женщин открыта, и женщины могут также в этот день окунаться. Но это только, значит, надо проверить каждое в какой-то мере. Скажем, если женщина не замужем, это в какой-то мере может быть проблема для нее окунуться, и надо такую вещь спросить. Если женщина замужем, и у нее уже нет менструации, тогда есть обычай в этот день окунаться. А если одной из этих вещей нет, тогда не стоит это делать. Я вижу, что все время что-то пишут, я не замечаю, я очень извиняюсь. Значит, мы зажигаем свечу для живых, это называется свечу. Извините, девушка можно окунаться? Нет, девушки ни в коем случае не окунаются. У нас есть очень большой запрет, чтобы незамужние женщины окунались в мики. Это может привести к каким-то очень неприятным последствиям, поэтому у нас такая вещь, она не разрешена. И также женщина, у которой еще есть менструация, тоже это проблема окунаться, потому что это может сбить ее с счета, поэтому это все у нас, поэтому я сказала только в случае, когда у женщины уже нет менструации, и она замужем. Но в море же можно. Да, если кто-то хочет в море, пожалуйста, но если мы говорим про микву, так это только такой, только так. И, значит, мы зажигаем свечи. Вы понимаете, что с момента, как мы зажигаем свечи, больше мы ничего не можем делать. И очень важно в Йом-Кипур тоже зажечь свечи, если можно, на мгновение раньше. И вот именно то, что мы берем каждый день, каждый праздник, начинаем его немножко раньше, это мы учим от Йом-Кипура. А если нет месячных, но не замужем, я думаю, что тогда не стоит. Я напишу именно здесь, я не знаю, что. Если мы... Потому что говорится в Торе, в книге Вайкра, что мы должны праздновать праздник Йом-Кипура Бетиш-Аля-Ходеш, 9 дня месяца. А Йом-Кипур не 9-го, Йом-Кипур он 10-го. Говорит на это устное предание, почему говорится 9-го? Сказать о том, что мы должны начать это еще до того, как зашло солнце, и это еще 9-й. Поэтому, если можно быть очень осторожным, что мы начали Йом-Кипур, понимаете, как это вовремя. Мы перед тем, я говорю о себе, перед тем, как я зажигаю свечи, я чищу зубы, проверю, что у меня потом вдруг в Йом-Кипур я не найду никакую еду. Кроме того, я на завтра не смогу чистить зубы, и мне приятнее, чтобы у меня были как можно более чистые зубы. Как вы знаете, в Йом-Кипур я не имею права ходить в кожаной обуви. Я должна переодеть, чтобы у меня была не кожаная обувь. Да, я вижу, есть места, где разрешают. Это каждое место. Я только говорю то, что оно однозначно. Если есть какие-то места, которые разрешают, пожалуйста, так они тогда берут на себя ответственность, что они это все проверяют и делают это правильно. А просто я не хотела не вмешиваться ни в какую микву. Просто есть у них свои правила, и поэтому я сказала так, чтобы никого не задеть. И чтобы от этого не было никаких проблем, потому что я же тут говорю очень широкой публике, я не могу отвечать за любую вещь. Пожалуйста, конечно, очень приятно. А так, конечно, каждое место, если оно может взять ответственность за этих женщин, оно тогда имеет право это делать. Значит, мы не имеем права ходить в кожаной обуви в Йом-Кипур, мы не имеем права купаться, мы не имеем права мазаться никакими мазями, мы также не увлажнять кожу, рук, лицо ничем вообще никак. Запрещены отношения между мужем и женой. И это у нас, это кроме, значит, у нас есть 5 вещей, которых у нас запрещено в Йом-Кипур, и это кроме того, что у нас в Йом-Кипур те же самые законы, как Шаббат. Все праздники можно от одного огня зажигать другой. В Шаббат это запрещено, и в Йом-Кипур это запрещено. Если у меня есть маленькие дети, я могу оставить плату и на ней оставить горячую воду. Если нет маленьких детей, мы не имеем права оставить еду перед Йом-Кипуром на после Йом-Кипура, чтобы она была горячая. Это рассматривается, как будто мы уже перед Йом-Кипуром только ждем о том, как он закончился, и иметь уже еду после. Такая вещь, она также считается неправильной. Мы имеем право оставить горячую еду. Значит, дети не должны, не надо их мучить, они не должны поститься, поэтому их надо кормить. Мой вопрос, я не видела, какой вопрос. Меня спросили какой-то вопрос, только я его не увидела. И я еще немножко закончу про Йом-Кипур, и, пожалуйста, можно будет спрашивать вопросы. И, так это у нас, если у женщины, и у нее как раз эфсек таара, это когда она должна начать... Первый день, перед тем, как она начинает свой счет, 7 дней, выпадает на Йом-Кипур. Сам Йом-Кипур и 9 ава, и Йом-Кипур – это два единственных дня, когда миква закрыта. И тогда, так как запрещено отношение, также запрещено и купаться, поэтому запрещено также окунаться. Но день после этого можно. Вечером после окончания Йом-Кипура можно, конечно, окунаться. Это уже ночь более точно. И в Йом-Кипур, конечно, также можно делать эфсек таара. И поэтому, если для этого надо горячую воду, можно ее оставить, но ей пользоваться точно так же, как шаббат, когда мы берем в холодную воду, добавляем немножко горячей, или если вы хотите в горячей, тогда в горячую надо добавить сразу много холодной, а не лить понемножку, а то первые капли холодной воды могут свариться, а в шаббат такая вещь, как и в Йом-Кипур, как вы знаете, такая вещь, она запрещена. Если люди, у них есть какая-то проблема медицинская, скажем, беременные женщины, вы спросите рава, спросите врача, имеете ли право вы поститься, или это может как-то привести к каким-то сложным, может быть, касвы халиля, последствиям на беременность. Это любые вещи надо проверить. И в Йом-Кипур лучше взять. И весь Йом-Кипур просто лежать, не вставая, и поститься, чем вставать и молиться, и понимаете, как это, и потом вдруг человеку надо будет, может быть, поесть. Поэтому главное понятие Йом-Кипура – это пост. И следующая вещь – это просить прощения. Мы в Йом-Кипур 10 раз говорим виду. 2 раза в течение ночью и еще в течение вечера, и еще 8 раз в течение дня. Так это вот, это какая-то главная тема, это просить прощения, и, может быть, что это? Мы должны, у нас, когда мы говорим чува, у нее есть 4 уровня, которые они, я должна их продумать заранее, и потом 5-й уровень, это что я это беру и произношу. И в Йом-Кипур мы это произносим 10 раз. Но это имеет смысл, если я до этого об этом продумала, и я переживаю за это. А если просто так я говорю и ничего не имею в виду, это какого-то не имеет никакого смысла. А почему же все-таки надо это сказать? Потому что когда человек только думает, а не говорит, это мы люди, и у нас все испаряется. А когда я подумала и сказала, так то, что я сама, часто даже я говорю, у меня вдруг, я сама в испуге от того, что я говорю. Потому что когда мы говорим, это уже в какой-то мере не только на уровне мыслей, а эта вещь, она уже как-то воплотилась. В момент, когда она воплотилась, она имеет намного больше силы, и есть больше шансов, что я это, конечно, буду делать. А то, что я подумала, у меня улетучивается. Подумала так, через минуту подумала по-другому. И какие у нас уровни чува? Это понять, что такой поступок отвратительный, и так я больше не хочу себя, значит, этот поступок нетерпим. Я потом понимаю, что это нетерпимо, я прекращаю это делать. Это у нас есть акаратахэд и азиватахэд. Я понимаю, что это неправильно, и я прекращаю так себя вести. Я переживаю, что я так себя вела. И зачем это надо, это переживание? Это называется халата. У него есть, конечно, много вещей. Одна из них – это, что когда мы ведем себя неправильно, наша душа загрязняется. И точно так же, как для того, чтобы помыть одежду, мне нужна вода, слезы и переживания – это как-то отмывает душу. Это как-то очищает душу от вот этого налета, который произошел за счет неправильного поступка. И также еще одна вещь – если такая защита и такой щит, чтобы я в следующий раз так себя не вела. Потому что если я буду еще раз хотеть себя вести неправильно, я вспомню, как я переживала потом, сколько это мне стоило переживаний, и мне как-то не, будет это для меня тоже такая преграда, чтобы не грешить еще раз. И последняя вещь называется кабала ратит. Я говорю, что я больше так никогда не буду делать. И вот в этом состоянии я должна быть, когда я говорю дуй, когда я прошу прощения перед Всевышним, что я в состоянии, что что бы ни было, если сейчас мне будут предлагать этот поступок сделать, я однозначно его сейчас не сделаю. Говорится, что Всевышний должен быть свидетель, что я так себя не буду вести. А я вам скажу только в скобках, я человек, и я не знаю, что будет через 10 часов, и что будет через 5 месяцев, но в настоящий момент я в состоянии, что бы ни было, я этого никогда больше не буду делать. Это у нас, а потом я просто, то, что я говорю в Йом-Кипур, и знаете, что я говорю просто, мы берем это и говорим. И Йом-Кипур, может быть, мы говорили об этом, его число – это 10, он в 10-й день месяца Тишрей – это абсолютная полноценность. Мы в этот день в какой-то мере доходим до полноценности чуть ли не физической, вообще не физической, мы чуть ли не ангелы. Мы не едим, мы не пьем. Мы в какой-то мере вообще, у нас нет кожаной обуви. Кожаная обувь, может быть, мы говорили об этом, у нас рассматривается тело человека, сравнивается с нашей обувью. И как будто душа – это вот я вся, а моя обувь – это мое тело. И вот в Йом-Кипур я как будто сбрасываю себя с тела, у меня нет какого-то нужд вообще, всех нужд моего тела, и поэтому я также хожу символически без этой кожаной обуви. Заметьте, что это кожа, это в какой-то мере, видите, как это было до этого на каком-то животном, это что такое в какой-то мере живое, как в какой-то мере и мы сами. И как вы знаете, то, что мы можем мыть в Йом-Кипур, это только кончики рук, это только пальцы, и мы их, после того, как мы их моем и вытираем, мы вытираем утром глазки и кончики рта, и больше этого мы не можем делать. как у нас мы говорим в Йом-Кипур также, как мы говорим, пять молитв. Видите, это мы получили также вторые скрижали в Йом-Кипур, когда Всевышний нам простил. Йом-Кипур с этого момента и считается день прощения, когда Всевышний простил всему еврейскому народу грех золотого тельца. И мы тогда получили скрижали, которые, как вы знаете, они два, и на каждом есть пять заповедей. Поэтому, видите, у нас есть пять молитв, в которых в каждой из них мы говорим по два раза. Видуй, что это 10. И Йом-Кипур, его число, его какая-то цифра, это 5 и 10. Как мы говорили, также 5 вещей запрещены в этот день. И это единственный день в году, когда мы молимся 5 раз. У нас обычно это 3 раза в день. В праздник и в шаббат мы молимся 4 раза. А в Йом-Кипур у нас есть еще добавочная молитва, которая называется Тфилат Неила. И в ней, она вот последняя, которую мы молимся уже в момент почти захода солнца, немножко до захода солнца. И в ней мы вместо того, что каждый раз, когда мы просим Всевышнего, мы говорим «запиши», а тут мы просим «хатом», «запечатай». И когда после этого мы говорим также «Авину Малькейну», которую мы уже говорили, что это молитва, которую по преданию нам сочинил Раби Акива, и мы там просим в течение этих 8 дней, мы просим, чтобы Всевышний нас взял и записал в книгу жизни и во все хорошее, мы тут просим «Тфилат Неила», когда мы говорим последний раз «Авину Малькейну», не «запиши нас», а «запечатай нас». После омывания пальцев в Йом-Кипур, да. Мы говорим то же самое, как утром, когда мы встаем, мы говорим «Анатират Ядаим», то же самое благословение, которое мы говорим в течение всего года. Когда мы зажигаем свечи Йом-Кипура, мы говорим «Баруха та Ашем Элокейну Мелех Олам», «Ашер Кришану Бемитсвата Вициванну Ладдик Нер Шель Йом Ха-Кипурим», не праздника, а именно Йом Ха-Кипурим. И, конечно, мы также говорим «Шехияну». Мы вот заповедь «Скопород», «Править деньги в дам». Пожалуйста, нужно, конечно, это то, что я имела в виду, взять эти деньги и отправить, и отдать их нуждающим людям. Это, конечно, самое правильное. Теперь, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста.
Рабанит Хава, у меня очень много вопросов и очень я много
Поэтому я оставила 5 минут, я пробовала как можно быстрее закончить. И в Йом-Кипур мы говорим, мы всегда в течение всего года говорим, у нас есть две цитаты, которых мы начинаем, когда мы говорим «Шма», мы говорим «Шма» и потом «Барук Шем Ход Мальхото Лолам Ваэд». В течение всего года мы говорим это тихо, в Йом-Кипур мы говорим это громко. А как заканчивается Йом-Кипур, мы возвращаемся и снова это говорим тихо. И это понятие того, что мы знаем, что Всевышний царь вселенной и уважаемый всеми, но это мы знаем тихо, потому что в мире это не совсем ощутимо. Пожалуйста, всем шана туба, иктива бахатима туба. Если я что-то сделала неправильно, опаздывала, путала, я у всех прошу большое очень извинения. Пожалуйста. Есть еще какие-то вопросы, пожалуйста.
Хава спрашивает, если дата операции попадает на пост Гидалья, нужно переносить его или можно делать?
Можно делать. Шанатуба. Это не считается какой-то такой сложный день. Это также переносный путь, пост, потому что по-настоящему это произошло в Рош-Ха-Шана.
Спрашивают, что делать, если без воды начинается ужасная головная боль, которую невозможно терпеть 67 лет женщине.
Значит, смотрите, первым делом надо проверить в плане медицины, может ли этот человек поститься вообще. Я не знаю, и это вещь, которую надо спросить, а чтобы я посоветовала просто спать везде, если можно. Я не человек, который могу что-то разрешить, это надо спросить моего брата. Теперь есть возможность, значит, есть опасная жизнь, можно есть вообще. Но если это не опасность жизни, но это может привести к каким-то осложнениям, что можно, это есть вещи увы. И это все надо спросить с раввином, конечно, посоветоваться с врачом и с раввином. И я только могу передать, я ничего не могу ни за кого решить. И тогда, если это вода, мы можем взять, сколько входит в щеке, в моей щеке именно, каждый индивидуально, жидкости, и это проглотить, и подождать потом еще 9 минут, и проглотить еще такой глоток. И так можно пить весь Йом-Кипур. Это тогда не считается, что я нарушила Йом-Кипур. А есть можно в какой-то мере размер, который он однозначный для всех. Он не зависит от вашей величины. И тоже каждый раз ждать 9 минут. И надо, конечно, делать репетиции заранее. Может быть, я вам рассказывала, я родилась 22 ава. И моя, значит, если это первая неделя после родов, так вообще нельзя поститься. А первый месяц тоже законы немножко другие. Моя мама была как раз месяц и почти две недели после родов моих. И моя мама была также 40 лет, что это было не так просто в те годы. И тогда папа рассказал маме, как надо есть. Мама сделала репетицию и сказала, что ей легче поститься, чем так ужасно есть. Но я вам просто говорю, это муки так есть, но так можно так же. Но спросите Рава в любой ситуации. Пожалуйста, посоветуйтесь, может быть, Рав Шуб или мой брат будут на это отвечать. Пожалуйста.
Далее, мы любую сумму выделяем на капорот.
Да, можно любую сумму, при этом сколько стоит курица или сколько вы хотите. Люди часто любят это давать в, как называется, с шагами 18. Потому что 18 на иврите это гематрия хай. Но можете любую сумму, пожалуйста.
Если делать капорот перед Рош ха-Шана, это считается?
Не знаю. Я знаю, что это принято делать в Асарет 10 дней чува. Я думаю, что можно, но желательно делать это в 10 дней чува.
Так, далее. Сейчас. Так, это про свадьбу, конечно, но ладно. Как женщине правильно готовиться к свадьбе? Какие молитвы читать и благословения?
Безрат Ашем, что Всевышний помог всем, что все у нас есть особая молитва для невесты.
Следующий вопрос. Как женщина должна читать слихот, если день пропущен? Можно ли наверстать пропущенный в другой день? В какое время суток лучше это делать?
Совершенно не страшно, если какой-то день пропущен. Можете взять и уделить вместо еще каких-то, извините, что я говорю, еще 5 минут для того, чтобы взять и подумать, как и что вы хотите. И можно взять одно из стихотворений, которое там есть. Который вот этот день, который вы пропустили.
Скажите, пожалуйста, сказано, что при молитве обязательно шевели губами. А если я это забыл и молилась полностью про себя, засчитывается ли такая молитва?
Да, у нас есть такая молитва, если это вы не заметили. У нас есть даже такая молитва одна специальная, которая так молился Нехемья. У нас рассказывается в книге Нехемья, что он подавал, он был виночерпи, там целый закон, как ему это было разрешено, и он подал царю бокал, персидскому царю, и он вдруг узнал о том, что положение с евреями ужасное, и он решил, что если он будет молиться и шевелить губами, царь решит, что он там колдует над его вином. Поэтому он молился без вообще не шевеля губами. И у нас такая вещь описывается, сказать, что есть такой случай, когда такая вещь разрешена. Поэтому если у вас такая вещь произошла, совершенно не страшно. Пожалуйста.
Так, следующий вопрос. Я думаю, что Рабби Дага вам желает, Рабанит.
Спасибо всем.
Шана Тува и Матука, и спасибо за уроки, и за освобождение от проклятий.
Спасибо всем большое. И Шана Тува. Я только вам хочу сказать еще раз. Шана Тува, Бектива Вахатима Тува. И чтобы все имели благословение Баколь, Миколь, Коль. У вас все было, у всех нас все было очень хорошо.
Далее вопрос продолжается. Подскажите, да. Как звучит благословение Шиияну на новый плод, фрукт, который можно произносить на второй день Рош ха-Шана?
То же самое. Баруха та Ашем Элокейну Мелех Аулам. Я только не сказала имя Всевышнего, как надо. Шехияну векиману вегияну лазманасе. Как любое благословение Шехияну. И мы тогда говорим Шехияну на зажигание свечей и имеем в виду это также на плод. Хотите, я повторю это? Барух ата. Только я не говорю имя Всевышнего. Так я говорю вместо этого Ашем. Барух ата Ашем Элокейну Мелех Аулам Шехияну векиману вегияну лазман хасе. Чтобы мы смогли взять и дойти и дожить до этого момента.
И просить, чтобы также год обновился, или так можно просить, чтобы обновился?
Конечно, мы это хотим, чтобы все у нас обновилось и все было хорошо.
Что значит написать свои грехи на каждую букву, спрашивают.
Это, я делаю это за себя. Значит, я когда говорю «ведуй», слова очень как будто глобальные, скажем. Мы виноваты. В чем мы виноваты? Так я думаю, все мои неправильные поступки на букву «А». Скажем, на иврите первая буква алфавита – это «Алиф». Скажем, если...
Извините.
Пожалуйста. Там если кто-то, скажем, на иврите «Охель» – это «Еда». И она начинается на букву «А». Если я там, скажем, что-то сделаю неправильно с едой. Так я это имею в виду, где и когда я ошиблась, сделала что-то неправильно с едой. Я это имею в виду, когда я говорю первое слово «веду я Ашам».
Далее спрашивают, скажите, пожалуйста, защитился ли мне отмена проклятий, если я слышала только часть того, что говорили, так как прервалась связь?
Да, я думаю, конечно.
Далее нас спрашивают, как донести до человека, что он портит свою жизнь?
Я думаю, чем меньше будем ему это пробовать сказать, это будет легче. Ему легче это понять. Потому что люди обычно, когда мы им хотим показать, что они не правы, первым делом, что они делают, это они пробуют доказать себе и нам, что они правы. Так это понимаете, надо подумать, как это делать.
Далее, как убрать себя с глаз и порчи?
Вот то, что у нас есть, это вот эта молитва. Я больше ничего не прошу.
Да. Для создания семьи и детей советовали также читать молитву о нахождении супруга и 32-й псалом. Правильно ли это?
Благодаря. Супруга – это 121-й и 32-й.
Что делать, если раздражение приходит? Как перестать это делать в моменте? Что вы посоветуете?
Первым делом спать, есть завтрак. Если вы поспали и поели завтрак, тогда после этого надо подумать, если все равно это продолжается, может быть, вам не хватает радости в жизни. Может быть, подумайте, что вам очень-очень хочется, и делать себе что-то радостное. Конечно, разрешенное. И тогда, мне кажется, обычно нервозность спадает. Снова, я вас не знаю, я вам только говорю глобально. Каждый человек – это очень индивидуально.
Можно ли принимать лекарства на Йом-Кипур?
Если они, как будто вы обязаны их принимать все время, если можно их принять без воды, это лучше. Если с водой, спросите раба.
Через сколько после родов можно окунаться?
Это зависит, когда уже... Значит, если это девочка, должно пройти минимум 14 дней, потом еще 7. Если это мальчик, достаточно 7 дней, потом еще 7. И надо посмотреть, чтобы не было уже никаких выделений. В течение 7 дней.
Спрашивают слихот и ведуй. Это разные тексты?
Внутри слихот есть также ведуй. Ведуй – это маленькая часть слихот.
Если йорцает на второй день Рош ха-Шана, что делать?
Так можно также, если надо говорить, скажем, если у вас есть кто может сказать кадиш за этого человека, чтобы говорил кадиш, во время молитвы, я имею в виду, это мужчина, конечно, и если можно, я бы посоветовала заранее взять и зажечь свечу на 48 часов, чтобы она горела также на второй день Рош ха-Шана. И мы принято, что можно говорить псалмы в честь его души и также говорить мишнайот, учить перки авот, если это женщина. Я имею в виду, если кто спрашивает меня, это женщина.
Списки для ведуя, когда должны быть готовы?
Что-то я не слышала вас сейчас.
Списки для ведуя, когда должны быть готовы?
Да ведуя или вы имеете аннулирование проклятий?
Ведуя. Для ведуя должны быть готовы, когда приготовить.
Они должны быть, я стараюсь, чтобы они у меня были готовы до вот, молитвы, которую перед последней трапезой, когда я иду молиться Тфилат Минха, я стараюсь, чтобы у меня до этого момента уже это было записано.
Ой, я не помню, на этот вопрос вы отвечали. Мы говорим браху после омывания пальцев в Йом-Кипур?
Да, меня спросили, я сказала, что да. И перед тем, как мы начинаем есть, когда заканчивается Йом-Кипур, мы не можем есть, пока мы не слышим Гавдаля. Гавдаля делается без запаха, но с огнем. И желательно, чтобы этот огонь был такой, который горел весь Йом-Кипур. Вот от свечи, которую мы зажгли до Йом-Кипура. И после того, как я слышу Гавдаля, только после этого я беру, мою нормальные руки, и тогда иду готовить еду и есть.
Далее спрашивают, Гедалия был коэном?
Нет, Гедалия не был коэном. Он не был ни из семейства царей, ни из семейства священников, как я знаю.